то, что буду говорить. Чтобы потом можно было создавать, печатать и, соответственно, пользоваться другим. Так, ну, сначала я представлюсь. Моя фамилия Березкин, зовут Юрий Михайлович. Я профессор кафедры финансов этого университета, я одновременно ее заведующий. Вот несмотря на то, что моя непосредственная специализация связана с финансами, меня Александр Федорович и вот Сергей Николаевич попросили прочитать для вас достаточно необычную лекцию. Ну, тема, она у вас в программке обозначена. Более широкая рамка – это развитие предпринимательской деятельности в образовательном учреждении. А более частный случай – это моделирование новых систем управления в образовательном учреждении. Причем вот там дальше приписочка одна с позиций «Система мыследеятельностного подхода», СНД-подхода. Вот эта последняя приписочка, она на самом деле здесь будет ключевой. СНД-методология, или, можно по-другому проще назвать, деятельностная методология, она в последние десятилетия получила очень большое распространение, ну, правда, так скажем, широкое распространение в узких кругах, как иногда говорят. Я вот этой, так скажем, интеллектуальной деятельностью, это предмет нельзя назвать, занимаюсь уже достаточно давно, больше 20 лет. И вот я сейчас попытаюсь сначала несколько слов сказать, чем отличается вот этот достаточно новый подход к обсуждению и разных вещей, в том числе вот предпринимательство, образование, управление. Это все можно как бы обсуждать, в том числе и вот с помощью инструментария данного течения. Ну, а потом, соответственно, мы с вами обсудим непосредственно, как можно рассматривать предпринимательство, а именно предпринимательство в образовательном учреждении, и вообще, что нового вносит вот такой методологический подход в то, что можно назвать управлением образовательного учреждения. Если будут вопросы возникать, вы, пожалуйста, не стесняйтесь. Материал будет для вас, я думаю, и, скорее всего, так и будет, достаточно непривычный. Очень многие вещи, которые я буду здесь произносить, они вам могут показаться как бы неправдоподобными, так если мягко говорить. А в самом тяжелом случае это вам будет казаться, что это вообще просто ничему не соответствует, и, ну и так далее. Ну, я не знаю, какая ваша будет реакция, но тем не менее, если будут возникать вопросы, то лучше останавливать меня, соответственно, спрашивать и так далее. Первое, что я хотел бы с вами обсудить, это, собственно, чем отличается вот эта деятельностная методология от обычной стандартной предметной науки, связанной будь то с образованием, будь то с управлением, будь то с экономической наукой и так далее. И здесь я вам должен как бы сразу сказать, что отличия просто радикальные и принципиальные. Ну, как небо от земли отличается. Любая наука отличается от деятельностной методологии вот как небо от земли. Что я имею в виду? Дело в том, что вот в нашей жизни, в человеческой жизни, и в профессиональной работе, и во всех остальных наших человеческих проявлениях, мы, как правило, всегда, вот, некоторые, правда, это не различают, и особенно на этом деле не зацикливаются и не акцентируют свое внимание, но мы всегда живем как бы в двух совершенно разных пространствах. Но пространство здесь слово может быть условное. Я вот так нарисую, если возьмем условного человечка, нарисую, и, соответственно, вот как бы, ну вот эту вот комнату хотя бы. Да? Это одна стена, а это вот другая. Вот что бы мы ни делали, любой человек, он с одной стороны, и так как бы сознание человеческое в течение длительной эволюции, оно так сформировалось, что оно ориентировано прежде всего на то, что называется разного рода объектами. С другой стороны, при любой ориентации на любые объекты, научные объекты или там какие-то объекты, вот, которые здесь стоят в этой аудитории, или вообще в жизни, взять любые объекты там вот, в домашнем обиходе, с которыми вы сталкиваетесь, абсолютно без разницы. Существует еще, или можно рассматривать, что человек одновременно, вот, с одной стороны, как бы всегда нацелен на какой-то объект, а с другой стороны, у него есть совершенно другая сторона его жизни и его работы. То, что он при этом делает. И то, как он движется вот к этому объекту. За счет чего он этот объект, допустим, схватывает. Что он делает, когда этот объект преобразовывает и так далее. И вот эта вот вторая сторона вот этой жизни и работы, или, правильно сказать, деятельности человека, она непосредственно с объектом как бы не связана. Ее можно вот нарисовать вот на этой условной стенке или в условном пространстве. Значит, это последовательность действий. Даже когда вы вот сюда шли, в эту аудиторию, у вас, значит, цель и соответствующий объект, к которому вы стремились, это была вот эта аудитория. Но прежде чем попасть в эту аудиторию, вы должны были пройти по массе этажей, значит, там то спуститься, то подняться, то повернуть, то еще. И смотрите, человек с одной стороны контролирует то, к чему он, собственно говоря, идет и стремится, а с другой стороны, он хочет он этого или не хочет, видит он это или не видит, он всегда вынужден контролировать вот способ своей работы и способ движения. Для чего я это говорю? Я это говорю для того, чтобы как бы вот развести два совершенно разных плана нашей жизни и нашей работы или деятельности. С одной стороны, это вот те объекты, которые мы вокруг видим и с которыми мы имеем дело, а с другой стороны, вот эти способы работы и операции, и процедуры, вот этой нашей работы и деятельности. Так вот, можно так сказать, что любая классическая наука, неважно какая, физика, химия, экономика, финансы, любая другая, она всегда имеет дело с объектами. И любой ученый всегда описывает объект и как его отдельный срез, это предмет. И вы знаете, что все науки у нас устроены предметным образом, и будь то физика, химия, любая другая наука, она всегда описывает, соответственно, объект. Вот то, что называется деятельностной методологией, она имеет просто совсем другую в качестве, ну, как бы своей направленности и своей ориентации, она имеет другую сторону вот этой жизни и работы человека. Деятельностная методология, деятельностная методология. Она рассматривает, берет и рассматривает те способы работы и действий, которые человек осуществляет вот в своей жизни и, ну, опять же, здесь как бы тавтологии. Мы все время говорим, вот у нас та или иная деятельность, образовательная деятельность, предпринимательская деятельность. Но чаще всего, когда научный подход, мы берем это как вне положенный объект. А деятельностная методология, она предполагает не объект рассматривать, объект – вещь вторичная, а рассматривать то, что мы сами делаем в процессе получения или в процессе ухватывания тех или иных объектов. Здесь, как бы вот так можно сказать, с одной стороны, вот этот человечек, он смотрит вот на этот объект, а с другой стороны, он должен контролировать свой способ работы и свои способы действий. Я буду сегодня говорить не про это, поскольку любые объекты, которые мы возьмем, то, что вот здесь в аудитории видим, то, что на улице, то, что в любом другом месте, что людей окружает, это вообще следствие нашей деятельности и тех или иных способов, которые мы осуществляем. Ну, грубо говоря, чтобы получить башмаки на какой-нибудь обувной фабрике, Не на башмаки нужно, допустим, пялиться и смотреть, хорошие они, плохие, качественные, некачественные. А на тот способ работы, с помощью которых эти башмаки получены. Вот на протяжении многих столетий вот эта вот сторона жизни и работы человека, она была, ну, как бы так скажем, не проясненной. То есть этим почти не занимались. Правда, начинали заниматься очень давно, еще со времен Аристотеля. У него есть там некоторые сентенции по поводу того, что вот, помимо природного мира есть еще мир деятельности. Вот он такие вот заходы делал. Но он с этим не справился, и после этого в течение многих столетий вообще этой стороной жизни людей не занимались. И получила она, эта сторона, вот эта вот методологическая позиция деятельности, она получила лишь во второй половине 20 века. Несмотря на то, что и на Западе, в западных странах, подобные работы тоже велись, и там тоже есть известные методологи, некоторых, может быть, из которых я вам сегодня еще буду называть. Вот. Но основные продвижения в этой области были сделаны, как, может быть, не странно прозвучит, они были сделаны в нашей стране. Это, в общем, такое наше отечественное достояние. Сделаны они были в так называемом московском методологическом кружке. Вот. Было такое неформальное образование московских интеллектуалов, которые, начиная с 50-х годов, в общем, собирались в совершенно неформальной обстановке, по два, иногда по три раза в неделю, обсуждали не за заработную плату, а чтобы ставить, так скажем, вклад в историю, в культуру вложить. Вот. Обсуждали именно вот эту сторону жизни людей, именно деятельностную сторону. И эти работы велись под руководством, не знаю, слышали или не слышали, был такой Георгий Петрович Щедровицкий. Вот, я его считаю своим учителем, поскольку познакомился в 88 году с этим делом, в общем, на тех мероприятиях, которые он проводил. Ну и потом, много сам занимался, но вот тот толчок, который дал этот человек мне, в общем, я считаю, что, собственно, мою жизнь очень сильно изменила и все остальное. Он, к сожалению, умер в 94 году, вот уже сколько, 16 лет назад. Вот. Но вот через этот московский методологический кружок прошло, ну, не менее полутора тысяч человек. Это, конечно, для такой гигантской страны, как наша, в общем, может быть, капля в море, но люди, которые прошли вот через это дело, они, ну, практически все, за редкими исключениями, добились очень значительных успехов в жизни и во всех остальных делах. Я больше за неимением времени про это говорить не буду, но если кому это интересно, есть специальный сайт, вот он называется так, www.fondgp. Ну, ГП это вот, так его звали ученики. fondgp.ru. Без всяких пробелов и так далее. Вот. Ну, можно открыть, там большая библиотека, значит, в общем, при желании всегда можно посмотреть, почитать. Написано уже гигантское количество книг. У самого Георгия Петровича опубликовано порядка 150 работ, причем из них там 4 десятка книг, не считая, там, все остальное статьи. Ну и других людей, которые через это дело прошли, тоже много чего, многими что сделано уже. Да, пожалуйста. Теперь немножко более конкретно, значит, вот на что будет как бы делаться упор вот, в том, что я буду говорить по поводу предпринимательства в образовательном учреждении. Потому что если это не сказать, то это, ну, поскольку вы, скорее всего, воспитаны, значит, в других традициях, у вас это все будет в понимании переворачиваться на свой лад. А мне бы вот этого вот не хотелось. Вот. Первое, чем будет отличаться вот этот подход и эта ориентация вот на эту сторону, а не на объектную. Вот. Методология имеет дело не с сознаниями о чем-то. Вот любое знание научное, оно всегда о чем-то. О тех объектах, которые это знание описывает и в котором эти объекты изучаются. А методология имеет дело с так называемыми понятиями и схемами нашей работы и нашей деятельности. Вот. Просто, как бы, чтобы с самого начала. То, что вы знаете, и то, что вы читали там в учебниках, в других научных работах, это научное знание, это про объекты. А методология, она использует совершенно другой инструментарий. Она использует понятия. И это не есть определение, термин или еще что-то такое, чем наука пользуется. И схемы работы, схемы нашей деятельности. Об этом еще чуть-чуть позже я буду говорить. Это первый момент. Второй момент. Если наука всегда ориентирована на выявление сущностных вещей в той области, в которой она имеет дело, то методология имеет ориентацию совсем на другое, на конструирование и использование инструментов и средств нашей работы и нашей деятельности. То есть отношение методологии не описательное, а конструктивное и инструментальное. Вот это вот, опять же, принципиальная вещь. Вот если брать вот то, что я делаю сейчас только на доске, значит, пишу, значит, вот, те или иные вещи, значит, можно как бы с двух сторон на это дело смотреть. Можно задавать такие вопросы. А что я пишу? А зачем я пишу? А с какой целью я пишу? А можно ли не писать? Значит, и так далее. Это вот как бы та сторона дела, которую обычно наука изучает, и любая наука. Значит, стремится как бы залезть в сущность. А методология задает себе совсем другие вопросы. Если надо писать, то не вопрос, зачем писать. Ну, понятно, зачем, чтобы, значит, там слушатели могли, значит, то или иное увидеть не просто услышать вербально, а еще на сюри. Вопрос не зачем я пишу, а что нужно делать, чтобы написать. Какой инструмент используется, например, вот этот фломастер. Значит, и если ты его используешь, то как я должен действовать, чтобы этот фломастер использовать, чтобы, соответственно, вот это написать. То есть, как бы два совершенно разных плана. Это второе отличие. И третье отличие. Вот классические науки, типа физики, химии, значит, биологии и так далее, они ориентированы на изучение природного мира. Это тот мир, значит, который вот там, вне нас находится, он считается, как бы испокон века считается, есть такое предположение, что он объективно существует. Вот. Об этот вопрос вы, наверное, знаете. Очень много копий было сломано в свое время. Так вот, этот природный мир, это является то, чем занимается, значит, любая классическая наука. А деятельностная методология, она занимается не природным миром, а занимается миром деятельности. И утверждается с точки зрения вот методологии, делается такое исходное принципиальное утверждение, что мы живем не в природном мире. Вот мы, вы, я и все остальные люди не в природном мире живем. Мы живем в мире деятельности. А мир природы, конечно, существует, но лишь как материал, инертный материал, который мы втягиваем, мы, люди, втягиваем в свою деятельность в качестве именно как материала преобразования. И его преобразуем в самые разные вещи, которые в большей или меньшей степени становятся приспособленными для нашей жизни и для нашей деятельности. Вот все, что вы вокруг видите, это был какой-то природный материал, допустим, дерево взято, значит, грубо говоря, это дерево изнасиловали, превратили, значит, вот в доску сначала, потом в этот стол поставили в аудиторию, и смотрите, и мы этот природный мир начинаем использовать не в соответствии с тем, чем этот природный материал был там в природе, а мы используем в качестве инструментов и средств работы. Столы – это наши средства работы, фломастеры – это наши средства работы. Все остальное, что мы здесь видим, это так или иначе мы используем в своей жизни и в своей работе. Вот это вот очень важные, принципиальные, значит, отличия, без понимания которых, значит, в общем, рассуждать дальше было бы совершенно бессмысленно. Я, конечно, прекрасно понимаю, что то, что я говорю, это в значительной мере, может быть, пустым звуком является сейчас, но так уж... Ваша программа переподготовки построена, что слишком уж мало времени на это дело выделено. Это просто лишь всего лишь знакомство. Кого это заинтересует, то всегда можно обратиться, значит, там, к источникам. Значит, если откроете этот сайт, там можно гигантское количество, много чего найти и более подробно про это почитать. Поэтому я вот на этих отличиях я больше останавливаться не буду. Если есть вопросы по той части, которую я сейчас произнес, пожалуйста, я готов ответить или что-то более подробно пояснить. Вот. Если вопросов нет, тогда, или не будет, тогда я, собственно, двинусь дальше и уже буду говорить непосредственно о теме, которая заявлена по вашей программе. Я сильно заумно говорю или не очень?
Нет.
Потому что мне бы очень не хотелось, чтобы это показалось такой пустой схоластикой. Вот. На самом деле вещи очень серьезные, и весь мир... Вот.
Просто немного необычно, наверное. Знаете почему? Да. Потому что мы привыкли. Есть, как вы правильно сказали, есть наука,
да.
Даже на любой глубинной дисциплине. Мы всегда первое занятие начинаем. Есть объект,
да,
есть
да, совершенно верно. Да. Вот наука, она в этом и движется. А вот в вторую сторону мы очень часто, значит, даже в обыденной жизни ей не очень придаем большое значение. Ну, представьте себе, вот Допустим, идет, значит, человек, вдруг увидел, значит, какое-то заинтересованное, вернее, интересующее его объявление, значит, он уставился на это объявление, здесь, в общем, много людей, он без конца толкается туда-сюда, да, вот смотрите, он перестает контролировать вот эту сторону, значит, когда мы в нормальной обстановке идем, у нас есть цель, объект, к которому мы стремимся, и мы всегда контролируем, если на встречу человек идет, мы его либо пропустим, либо сами обойдем, вот. А когда человек как бы отключает вот эту сторону, да, вторую, там даже всякие неприятности. Кому-то на ногу наступишь, кого-то толкнешь, значит, кому-то это нравится, кому-то не нравится. Иногда бывают всякие другие неприятности. То есть вот даже в обыденной жизни вот эта сторона играет чрезвычайно большую роль. Поэтому я буду именно в этой струе двигаться дальше. И дальше я, опять же, буду учитывать то, что это для вас, конечно, достаточно непривычно, поэтому буду, в общем, стараться максимально простыми вещами говорить о достаточно сложных материях. Вот. Первое, что мы с вами должны обсудить, это понятие предпринимательской деятельности. Вот я чуть-чуть раньше сказал, что методология имеет дело не со знаниями и определениями чего-то. Стол – это вот это, да? Значит, фломастер – это вот эта вот вещь. А методология имеет деятельность с понятием в том смысле, в каком его, в общем, издревле философы понимали. Понятие – это совокупность смыслов, или такая структура смыслов, которая зафиксирована в культуре, и которая, смотрите, с одной стороны, позволяет нам понимать, с чем мы имеем дело вот, в человеческом мире. Вот. Не описывать в виде определений того-то или того-то, а с чем мы имеем дело, именно понимать структуру действий вот, человека или группы, или там еще кого-то. А с другой стороны, понятие позволяет построить, если это понятие начинаешь использовать, то оно тебе говорит, что ты должен делать, вот смотрите, не описывать, вне, как вот наука делает, в виде внешнего описания, а что ты сам должен делать, например, занимаясь предпринимательством, как бы организовывать свою собственную деятельность, или того, кто хочет стать предпринимателем. При этом вы должны понимать, что когда я говорю «тот, кто хочет стать», это не обязательно индивидуальный человек. Есть предпринимательские структуры довольно большие. Вот, например, в Японии главным предпринимателем в японском обществе является японское государство. Вот целый государственный аппарат это является у них самым главным и самым активным предпринимателем. И деятельность этого предпринимателя, которым является государство, организована совершенно специфическим образом. И вот, чтобы понять, как организована деятельность предпринимателя, любого предпринимателя, просто по принципу предпринимателя, в том числе, когда мы будем говорить уже о предпринимательской деятельности в образовательном учреждении, все равно то же самое будет. Мы должны разобраться прежде всего с тем, что из себя представляет вот это понятие, называемое предпринимательство или предпринимательская деятельность. Потому что, к сожалению, в нашей жизни здесь существует очень много недоразумений и очень много ошибочного, очень много спутано друг с другом. И я сейчас прежде всего должен вам показать, как можно обсуждать, что из себя представляет предпринимательская деятельность. Потому что если с этим не разобраться, то есть вот нельзя сказать, вот это совершенно принципиальная вещь, нельзя сказать, что если человек идет и регистрирует там свое какое-то предприятие в соответствующих органах, в Центральном банке, там еще в других, не в Центральном, в Коммерческом банке, в других каких-то местах необходимых, нельзя сказать, что он при этом будет предпринимателем. Когда мы видим какой-нибудь киоск, который продает сигареты, или пиво, и там написано Индивидуальный предприниматель Петров, лицензия такая. Совсем не факт, что тот, кто продает вот эти сигареты и пиво, является предпринимателем. Поскольку понятие предпринимательства или предпринимательской деятельности очень сильно отличается от многих других вещей. Я вот так вот нарисую вот здесь, вот так вот напишу, предпринимательская деятельность. Первое дело, предпринимательская деятельность – это не бизнес. Бизнесмены и предприниматели – это совершенно разные деятельностные фигуры. У них способы работы совершенно разные. Предприниматель – это не коммерсант. И предпринимательство – это не коммерция. То есть нет, не продажи ради прибыли. Предпринимательская деятельность – это не производство. Не производство. И если там какой-то человек имеет там какую-нибудь фабрику, завод или еще что-то, и что-то производит, совсем не факт, что это предприниматель. Предприниматель – это не финансист, это не финансы. Это совершенно специфическая область деятельности. Очень специфическая. Вот в классическом виде понятие предпринимательства было впервые детально прописано очень знаменитым теперь человеком, Йозефом Шумпетером. Йозеф Шумпетер. Есть у него книга, которая называется «Теория экономического развития». Теория экономического развития. Значит, он ее опубликовал в 1911 году. Это классика. Это классика. Она длительная, эта книга длительное время в нашей стране, я имею в виду в Советском Союзе, не выпускалась, не была запрещена, поскольку она считалась, что она антимарксистская книга. Ну, поскольку он в самом предисловии, с самого начала сказал, что он заявил, сам автор, что он ставил перед собой задачу написать такую теорию, которая была бы, противостояла бы марксистской теории, которую Маркс написал вот в середине 19 века. И если у Маркса как бы основная квинтэссенция его капитала состояла в том, чтобы показать, что капиталистический или рыночный строй, рыночная форма, капиталистическая форма организации хозяйства не имеет исторических перспектив, и рано или поздно она будет сметена, значит, и заменена на более совершенный, с точки зрения Маркса, социалистический способ производства, ну, что, собственно говоря, в нашей стране, потом еще в нескольких странах потом произошло. Вот. То Шумпетер с самого начала поставил перед собой задачу разработать такую теорию, которая бы скрывала внутренние пружины и внутренние механизмы развития именно капиталистического общества. И он вот в этой книге, из-за чего он потом стал классиком и одним из самых великих экономистов всех времен и народов, вот, он, собственно, описал вот эту внутреннюю пружину, которая, за счет которой вот это капиталистическое общество не только может не потерять перспектив своего развития, но наоборот, значит, приобрести такие механизмы, которые позволят этой форме организации хозяйства быть не только на плаву, но и опередить там социалистический строй и так далее. Ну, что, собственно говоря, и произошло, как вы знаете. То есть, социалистическая форма организации хозяйства не выдержала, значит, конкуренции и была разрушена, разрушилась. Частично сама, частично помогли. Так вот, основная идея этой книги и основная пружина, пружина, конечно, как метафора, в кавычках, пружина развития, про которую говорил Шумпетер, Это есть особый тип деятельности, который он так и называл, особый тип деятельности, не такой, как все остальные в капиталистическом обществе. Он так и обсуждал, что предприниматель – это не фабрикант и не капиталист. Предприниматель – это не торговец. Предприниматель – это не бизнесмен. Предприниматель – это не мешок с деньгами, который дает в рост деньги с тем, чтобы получить процент. Предприниматель – совершенно специфическая фигура, которая должна выйти как бы на передовые позиции, стать массовой фигурой. И за счет именно этой предпринимательской деятельности капиталистическое общество и весь мир должен приобрести гигантские потенции к развитию. Вот что понимал под предпринимательством вот этот классик, Йозеф Шумпетер? Да, вот про него даже такие вот байки ходят. Ну, чтобы немножко отвлечься, я расскажу такую историю. Она звучит почти как легенда, но в ней очень много реалистичного. Шумпетер перед войной, будучи уже примерно в 65-летнем возрасте, умер он в 50-м году, ну, то есть через 5 лет после окончания войны. Вот. А непосредственно перед войной, значит, там в 40-м, по-моему, году, его уже, будучи очень известного, как очень известного профессора, а он был профессором Гарвардского университета в Соединенных Штатах, его пригласили в Японию. Вот, тогдашнюю предвоенную Японию. Пригласили для того, чтобы он в нескольких японских университетах прочитал лекции про экономическое развитие. Японское, как известно, общество было очень консервативным, значит, хозяйство фактически не развивалось, не было вот этих способов развития. Так эволюционировало чуть-чуть помаленечку. Его пригласили, как вот известного специалиста в области развития экономики, пригласили в несколько японских университетов. Он последовательно в течение года, значит, читал лекции по 2-3 месяца, значит, вот, в нескольких университетах, токийском и еще в ряде университетов. Потом случилась война, как известно. Потом Японию разгромили, напоследок еще ее 2 ядерными бомбами накрыли. И вот эта вот Япония с ее самурайским духом, с ее гордостью вот такой внутренней за свою нацию, за свой народ и за все остальное, которую унизили, растоптали, значит, ядерными бомбами еще, значит, накрыли поверх всего. Вот эта вот Япония, послевоенная, растерзанная вся, значит, лежавшая в руинах, то есть вся экономика была, соответственно, развалена. И встал вопрос, как возрождать вот этот японский дух. Вот. И тогдашний премьер-министр, послевоенный японский премьер-министр, а он как раз перед войной был одним из студентов, который слушал Шумпетера в одном из университетов, в котором он учился. Вот. Он вспомнил, что вот был старик Шумпетер, который нам рассказывал, студентам, тогда еще, до войны, что такое развитие и как оно должно осуществляться. Тут же было по-японски очень жестко сделано, было приказано, а японцы беспрекословно, значит, воспринимают приказы вышестоящих людей. Значит, премьер-министр издал такой приказ найти всех граждан Японии, которые остались живы после войны и которые слушали Шумпетера перед войной. Значит, была проделана большая работа, по всей Японии, в общем, рыскали эти спецслужбы. Всех до одного оставшихся в живых нашли, привезли в Токио, значит, заперли, значит, в определенном кабинете, в большом достаточно, и сказали восстановить дословно все то, что говорил Шумпетер. И они, кто как, напрягая память, кто там, значит, свои записи какие-то нашел, кто-то еще что-то, и они весь этот цикл лекций, который он читал, они фактически его полностью восстановили вот такими коллективными усилиями. Вот. А дальше случилось то, что вы, наверное, уже знаете. То есть было приказано действовать строго, как говорил Шумпетер. Вот как он читал про экономическое развитие, что главным должно быть предпринимательство, Значит, предпринимательство – это механизм развития. Соответственно, значит, вот нужно все как бы действовать по рецептам вот этого знаменитого Шумпетера. Значит, соответственно, эти люди, которые его слушали, они были назначены на соответствующие ключевые посты в государстве. И вы знаете, что потом произошло. Япония рывком ушла вперед от всех остальных и до сих пор остается, в общем, на гребне. И до сих пор главной предпринимательской структурой является государство. И вот это вот развитие непрерывное. Значит, там ни Америка не может сопоставиться, ни Европа, никакие. Уж я что-то говорю про Россию. Да? И вы прекрасно вот про это, видимо, японское чудо осведомлены. Вот эта легенда, в общем, в значительной мере правда, вот, конечно, может быть, там приукрашенная немножко, вот, она говорит о многом, что если понимать, что такое предпринимательство и как предприниматель должен работать, в чем, собственно, принцип предпринимательской деятельности, и, соответственно, создать условия, чтобы эту предпринимательскую позицию могли занять, значит, многие люди в массовом порядке, кто способен это осуществлять, то, соответственно, результаты будут не за горами. То есть развитие, оно, соответственно, случится само собой. Ну а теперь, что, собственно говоря, как можно обсуждать, что такое предпринимательство или, собственно, понятие предпринимательства. Вот смотрите, вот я опять же вот так вот рисую условного человечка, при этом вы должны опять же понимать, что это не индивидуальный человек вот, телесный, да? Это позиция, пишу предприниматель. Это может быть отдельный человек, это может быть группа людей достаточно большая, а может быть вот такая структура, как целый государственный аппарат в эту позицию. Чем эта позиция предпринимателя, деятельностная позиция предпринимателя, отличается от любого другого, от капиталиста, от фабриканта, от нефтяника, от торговца, от бизнесмена, от кого угодно? Смотрите, первое, что здесь... Самое принципиальное. Предприниматель ни с кем никогда не конкурирует. В отличие, например, от бизнесмена. В отличие, например, от любого капиталиста, от любого торговца. Там их много, и они все занимаются примерно одним и тем же. И всегда, или почти всегда существует какая-то конкуренция. Более того, в экономике, в современных экономиках, монополии запрещены. Как известно, есть антимонопольное законодательство, и если они начинают как бы сговариваться и объединяться в единую какую-то монопольную структуру, то дальше предпринимаются совершенно определенные действия специальными службами, которые называются антимонопольные. Это есть и в нашей стране, это есть в любой современной стране. Единственная позиция деятельностная, которая может быть монопольной, и это приветствуется во всем современном мире, со времен еще Шумпетера, смотрите, еще до революции, в 1911 году было написано. Это позиция предпринимателя. Он ни с кем не конкурирует, он в этом смысле монополист. Это первое. Второе отличие предпринимателя от любого другого. Предприниматель ничего не выбирает, чем заниматься. Вот всегда, когда человек хочет заняться каким-то своим делом, у него всегда встает вопрос, чем заняться, да? Есть возможность туда пойти, есть туда, есть туда. Вот. И всегда есть проблема выбора. То ли заняться торговым бизнесом, то ли ресторанным, то ли производственным, то ли еще каким-то. Вот. У предпринимателя такой проблемы выбора нет. Он ничего не выбирает. Это второй принципиальный момент. Вот как только человек начинает задумываться и выбирать, он сразу вываливается из этой позиции. Даже если он себе на лоб наклеил, значит, там, вывеску, что он частный предприниматель Иванов. Далее. Что еще принципиально важно? В отличие от всех вот этих, которые здесь перечислены, бизнесменов, там, торговцев, коммерсантов и всех остальных, вот, предприниматель имеет дело не с тем, что мы имеем сейчас, здесь и теперь. Он имеет дело не с тем, что нас вот в нашей сиюминутной жизни окружает. Вот бизнесмен, он может, там, я не знаю, правдами или неправдами приобрести нефтяную скважину, значит, и качать из этого трубы нефть, гнать ее там, например, за бугор, получать большие деньги и жить припеваючи. Он занимается тем, что есть сейчас, это известно всем. Бизнесмен может там построить свечной заводик, производить свечки, продавать около церкви и жить безбедно. Это тоже не предпринимательство. Бизнесмен может там привозить шмотки из Турции или из Китая, здесь продавать, и тоже, в общем, это известная форма работы, жизни. Это тоже, в общем, считается вполне нормальной, значит, для рыночного капиталистического способа организации. Но к предпринимательской деятельности это не имеет ровным счетом никакого отношения. Вот обратите внимание на русское слово «предпринимательство». Предпринимать. Предпринимать нечто. Вот корень здесь «имать». На древнеславянском языке «имать» – это хватать или схватывать. Отсюда слово «поймать». Вот. Смотрите. Предлог «пред» означает предварительно или заблаговременно до того, как все это будут делать. Предприниматель – это тот, кто раньше других что-то схватывает и делает, чего не делают другие. И, смотрите, это и в русском языке так. Это и в английском языке, и в немецком языке, в других, не знаю, как в китайском, но вот в европейских языках это так. Предприниматель – это всегда тот, кто делает нечто раньше других и первый снимает сливки. И смотрите, если бизнесмен может там, производя свечки на свечном заводе или нефть, добывая из скважины, и постоянно, у него прибыль будет постоянно капать, предприниматель работает просто в другом режиме, принципиально в другом. Предприниматель, это как бы в соответствии с классическим понятием предпринимательства Шумпетера, предприниматель делает разовый скачок и сразу получает большую прибыль, разовую. А потом может вообще не заниматься ничем подобным, всю оставшуюся жизнь жить на эту разовую большую предпринимательскую прибыль. А может придумать еще следующий предпринимательский скачок, может еще следующий и так далее. Если попытаться на схемке нарисовать, чем занимается и вот каков способ работы, вот смотрите, я с самого начала это начинал, обсуждать способ работы предпринимателя. Вот его способ работы, смотрите, какой. Вот я вот так вот условную временную кость рисую. Это время. Это вот сегодня, ну или настоящее время, сегодняшнее. А это вот некое будущее. Будущее. Это может быть завтрашний день, это может быть через месяц, это может быть через год, через 10 лет, но то, чего еще нет, то, что еще не случилось. Предприниматель. Это такая специфическая деятельностная фигура, которая обладает совершенно нетривиальным и необычным талантом. Он должен уметь или быть способным видеть то, что случится в будущем. Предприниматель всегда имеет дело не с сегодняшним днем, а с будущим, с будущей ситуацией, которой еще нет. И как Шумпетер говорил, что у предпринимателя особая жилка или особый предпринимательский талант. У нас в русском языке есть предпринимательская жилка. Вот что это значит, предпринимательская жилка? А Шумпетер говорит, что это такая же редкая вещь, как, например, талант музыканта. Вот Вы прекрасно знаете, что не все способны, чтобы так вот, быть хорошим музыкантом. Там, побренчать еще можно, да, а вот как допустим, там, что-то. Да. Талант должен быть, и таких людей мало. Вот предпринимательское, щуки то же самое. Шумпетер говорит, что вот в то время, когда он это дело писал, он считал, что по его оценкам в разных странах и у разных наций от 5 до 7% населения способны вот в такой форме жизни, в такой форме деятельности. Достаточно редкая вещь, 5-7%, не больше. Ну, может быть, сейчас побольше, на то есть свои причины, а вот тогда было так. Ну, в любом случае, это достаточно редкая вещь. Что значит видеть будущее? Предприниматель должен быть способным увидеть в будущем то, что можно назвать рыночной нишей. Ниша. То есть пустое место на рынке. То, чего в переполненном, ну вот капитализм же прославился кризисами перепроизводства прежде всего. Все магазины, все рынки завалены. Всем на свете. Значит, от самых дешевых простых вещей до самых дорогих и уникальных. Все лежит на прилавках, не у всех тут денег хватает, значит, то или иное приобрести. Вот в этой перенасыщенной рыночной среде предприниматель, находясь в сегодняшнем дне, должен увидеть, какая дыра в этом рынке или ниша в этом рынке будет, например, через 5 лет. Если он способен такое сделать, он может быть предпринимателем. Если он не способен, он не может быть предпринимателем по своему способу работы. На лоб я еще раз говорю, можно написать все, что угодно, да? Но по сути, по способу работы он не может этим быть. Смотрите, и есть два как бы разных, принципиально разных способа или разных типа вот, увидеть вот эту нишу. Первое, он может вычислить, что, например, через некоторое время спрос на те или иные обычные товары изменится. Ну, стандартная вещь, это как бы уже даже не обсуждается, это Шумпетер считал уже устаревшей формой предпринимательства. Обычная вещь – сезонные товары. Да? Значит, приближается зима, предприниматель должен уметь вычислить, а это делается почти мгновенно вот, при минимальной тренировке, что повысится спрос на шубы, да, на валенки, там, на зимние обувь, на все остальное. Да? И, соответственно, заблаговременно, значит, к этому подготовиться, когда спрос повысится. Шумпетер говорит, это старая форма предпринимательства, хотя это тоже предпринимательство, то есть он тоже про будущее заботится. Но это уже устаревшее. А вот современное, которое, собственно, и стало механизмом развития всего человеческого общества, и мы, собственно, попали сбоку в эту струю, мы, собственно, пользуемся плодами в значительной мере вот этого вот предпринимательского развития, это так называемое инновационное предпринимательство. Инновационное. Инновационное предпринимательство. Что имеется в виду? То есть Шумпетер это дело обсуждал в 11 году еще. Потом другие обсуждали еще лет 30, а потом это дело запустили, и это начинало, как машинка раскрутилась, сейчас как маховик работает. А у нас, как вы понимаете, 3 года назад стали говорить про инновационную деятельность, и так далее. И, в общем, то ли она будет, то ли не будет, но пока, в общем, вот и ныне там. Президент Медведев там пыжится, чего-то там сделать, но, в общем, как с большим трудом идет. А еще раз повторяю, во всем остальном мире это было запущено еще примерно в 60-х, 70-х годах. И сейчас это просто раскрутилось, как гигантская машина. Вот. Смотрите, в чем здесь принципиальная вещь? Если вот тот, кто занимает эту позицию, если он придумывает новую идею или берет чью-то идею и потом ее под нее, как говорил Шумпетер, создает новую комбинацию деятельности. Он под эту идею может создать предприятие. Кстати, обратите внимание, вот в нашем русском языке он очень хитрый язык. И его специально несколько раз подправляли. У нас социалистические предприятия были, а предпринимательство было запрещено. Оно, собственно говоря, тоже было, но подпольно. Да? А между прочим, предпринимательство и предприятие – это однокоренные слова. Предприятие может быть только у предпринимателя, а у бизнесмена никакого предприятия, если так вот строго к этому относиться, не должно быть. У него там может быть завод, у него может быть скважина, у него может быть все что угодно. Но предприятие создает только предприниматель под новую предпринимательскую идею. Например, если у всех в обществе есть механические часы, а мне первому в голову приходит идея, даже если я ее не сам придумал, а просто позаимствовал, идея в воздухе висит, что можно сделать электронные часы, и, соответственно, под эту идею построить предприятие, и через какое-то время, там, через год, через три, ну, вот, по прошествии вот этого промежутка времени, я туда выбрасываю новый товар, смотрите, принципиально новый, тот, которого не было, вот не было ни у кого электронных часов, значит, еще какое-то время назад, да, это был первый чей-то предпринимательский проект какой-то из японской компании. Японцы первые придумали, значит, электронные часы. Вот. Смотрите, что дальше происходит. Если дается соответствующая реклама и, соответственно, объясняется всем людям, что эти часы много дешевле, чем хорошие механические часы, а вы, наверное, знаете, что хорошие механические часы предполагают там в осях камешки, значит, рубиновые, да? Значит, если этих рубиновых камешков нет, то штамповка. Да? Это, в общем, такой ширпотреб, который, значит, они то ли будут ходить, то ли не будут, то ли врач все время будут, то ли еще что-то. Так вот, хорошие механические часы дорогие. Электронные часы просто на порядок, а то и на два порядка дешевле. Это раз. Во-вторых, электронные часы всегда более точные. Как ни крути, а механика есть механика. А электронные часы много точнее. Смотрите, электронные часы... На электронные часы можно навесить такие функции, которые, в общем, ни на какие механические часы не навесишь. Вот у меня сейчас немножко тоже электронные, но другие. А у меня дома есть тоже электронные часы, которые одновременно являются флешкой для компьютера. Вот, наверное, видели такие. Вот я почти весь свой компьютер значит, в эти часы затолкал. Ни на какие механические часы значит, такие вещи не навесишь. А на электронные часы это как бы один из вариантов. Есть еще, значит, там два десятка, три десятка других возможностей. Наконец, электронные часы много дешевле, точнее, легче в эксплуатации. Значит, механические часы нужно все время подкручивать, забыл, они остановились. А электронный батарейку вставил 2 года, соответственно, можно про это дело забыть. Но смотрите, когда такие качества, которых не было раньше, аналога этой новинки, аналогичного товара. То есть, если люди понимают, что у этого нового товара такие характеристики, которых не было у соответствующего аналога старого, то возникает то, что Шумпетер называл ажиотажным спросом. Вот я вот так вот нарисую. Ажиотажный спрос. А что значит ажиотажный спрос? Ну, это не значит, что там люди в очередь выстроились. Значит, там на Западе чаще всего очередей нет. Но это означает, что этот товар оказывается нужен, если не всем, то очень многим. И в результате, смотрите, этот предприниматель, который первый придумал и реализовал, значит, на рынке эту новинку, он оказывается монополистом, и у него вот здесь, образуется, я вот так вот нарисую, здесь вот время, от Т1 до Т2, в течение какого-то промежутка времени, очень, кстати, небольшого промежутка времени, предпринимательская прибыль, она вот так вот, горбом, взлетает, какое-то время он это дело снимает, а потом, соответственно, прибыль падает. Почему? Очевидно, ответ очевиден, да? Как только другие поймут, что на этом деле можно хорошо заработать, то же самое под другим соусом, под другой маркой, то же самое начнут делать, и, соответственно, на рынок выбрасывается гигантское количество этого добра, и товар становится обычным, значит, спрос падает, естественно, и цена, соответственно, тоже ее не удержишь на достаточно высоком уровне. И, соответственно, предприниматель в результате получает вот эту большую разовую, почти что разовую, поскольку этот промежуток времени очень ограниченный, поскольку все друг за другом следят, да? Этот друг придумал, раз, и другие стали тиражировать. Но те эти другие, это уже не предприниматели, это уже бизнесмены обычные, вот, которые делают то, что уже известно. Вот обратите внимание, все, что мы вокруг видим, да, даже вот в этой аудитории, простой аудитории, это фактически совсем недавно были предпринимательскими проектами. Начиная вот от этого, значит, потолка подвесного, которого еще лет 15 назад не было нигде в мире. Тот придумал первый, снял сливки. Теперь стали тиражировать везде. Значит, такими вот креслами, вот такая доска, тоже 10 лет назад нигде ее не было. Это тоже тот первый, это часть первых предпринимательских проектов. Вот пластиковые окна. Это немцы придумали, значит, это был немецкий предпринимательский проект когда-то. Теперь даже вот у нас, значит, в каждой подворотне, значит, фактически делают. Это уже не предприниматель. Ну и так далее. Вот все, что мы вокруг видим, это фактически реализация предпринимательских проектов. Вот то, что у вас на столиках лежит, это сотовые телефоны, мобильные телефоны, значит, это предпринимательский проект компании Nokia начала 90-х годов. Значит, Финляндия попала в жуткую ситуацию после развала Советского Союза, поскольку она, ее экономика, она же очень маленькая, Финляндия, в ней жителей меньше, чем в одном Санкт-Петербурге. Значит, и вся экономика Финляндии была очень жестко привязана к Советскому Союзу. Оттуда в Советском Союзе лес рубили, туда везли, там делали хорошую бумагу, хороший корм для автомобилей, шины и так далее. Значит, и Финляндия жила бездетно. А то вдруг Советский Союз развалился, все хозяйственные связи рухнули, производство упало, и 30% населения Финляндии оказались безработными. Жуткая была ситуация. И они, вот сама ситуация приперла, в компании Nokia, значит, нашлась группа людей, которые отработала вот эти стандарты сотовой связи, они, в общем, давно известны были, это же придумал-то сам принцип этого дела еще Никола Тесла, что в 19 веке. Вот. Они первые это сделали, выбросили на рынок, ну а теперь вы знаете, что не только Nokia на рынке, да, и все остальные, значит, там. Но это уже не предпринимательские проекты. Предпринимательские, если там какая-то, снова, даже вот в этой струе новая новинка, например, Apple первые тачфоны сделала, то есть вот эти вот касательные, да, движения, не кнопочные, но, в общем, касание экрана. Это тоже был предпринимательский проект. Посмотрите на автомобили. Значит, каждая новая модель автомобиля – это новый предпринимательский проект с новыми наворотами. А дальше уже их там тиражируют, там продают, сбрасывают куда-то в третьи страны и так далее. Вот. Предпринимателем может быть только тот, кто вот так работает. Тот, кто так не работает по этому принципу, предпринимателем быть в принципе не может. Может быть, здесь есть какие-то вопросы?
Вы сейчас разрушили наше видение на...
Ну, я для этого сюда и пришел.
Слушали, о чем
я? Я для этого сюда и пришел.
Пирамида, да?
И пирамида тоже.
Да.
Да. И пирамида тоже. Я сейчас вот несколько примерчиков приведу, чтобы было понятно, что там сотовый телефон или даже вот этот фломастер, который когда-то совсем недавно тоже был чьим-то предпринимательским проектом, теперь ее китайцы делают, значит. Вот. Это уже не предпринимательский проект. Вот. Но это вот когда производится новый товар, новинка какая-то, выбрасывается на рынок, это вообще самый простейший вариант предпринимательской деятельности. Гораздо, более, ну, так скажем, эффективно с точки зрения прибыли предпринимательского дохода. Так называемый организационный предпринимательский проект, которые дают гораздо больше выхлоп. Ну, например, я просто несколько примеров приведу, чтобы вы понимали, что это делается. Сейчас вообще сплошь и рядом. И обратите внимание, наука в этом не участвует, вообще не участвует. Вот. Это сейчас совсем другая струя, набирает вот эти гигантские обороты. Значит, вот эта та вот сторона есть, та сторона, вот, галактическая сторона, значит, как оформить способ работы, чтобы получилось вот это. Вот. Примеры. Значит, можно просто купить себе магазинчик и себе спокойно торговать, там будут капать, значит, там какая-то прибыль. А в свое время, значит, нашлись люди, которые сообразили, что если не отдельный магазинчик покупать и торговать, а сделать сеть магазинов, супермаркетов, например, да? Например, супермаркет Плата, или вот там во Франции, значит, сеть Карифура, гигантские вообще магазины, в которых вообще от швейной иголки до атомного реактора все продают, значит, то эффект будет, собственно, совсем другой, поскольку маленький магазинчик должен собственную подсобку иметь, а здесь можно так организовать, что одни большие склады, и эффект будет совсем другой. Это организационный предпринимательский проект. И другой пример. Можно, например, перевозки осуществлять, например, морские. Корабль пришел и ждет, пока, значит, там клиенты его загрузят там автомобилями или еще каким-то другим товаром. Или лесом, или углем, или еще чем-то. И потом он поплыл туда. В определенный момент времени кто-то соображает. И это есть предпринимательский ход. Сделать постоянно движущуюся транспортную систему, ну вот как метро, да? Даже если один человек, все равно метро едет. Вот. Ты до часу ночи можешь там пьянствовать где-нибудь в гостях, но ты точно знаешь, что ты, если без пяти час ты туда спустился, и даже если ты один во всем поезде, тебе все равно повезут и за те же деньги. И то же самое. Вот эта вот транспортная, товарная транспортная система. Была создана система Space Charter, так называемая. Корабли ходят непрерывно, не дожидаясь, есть клиенты или нет клиентов, даже если он полупустой. Самолеты летают непрерывно. Прилетел, кто есть, загрузился и полетел дальше. И это оказывается много выгоднее, чем ждать и, соответственно, по отдельности, значит, соответственно, но есть еще круче предпринимательские проекты. Мы как, перерыв будем делать или сразу до 15.4?
Давай сразу. Мне было так лучше.
Не-не. Нет, кому надо выйти, пожалуйста. Вот. Просто я боюсь, что я перерыв сделаю, мне мало чего успею. Смотрите. 1944 год. Маленький городишко Бреттон-Вудс, может быть, кто-то слышал, значит, на северо-западном, на северо-восточном побережье, на Атлантическом побережье Соединенных Штатов Америки. В маленьком курортном городишке. Бреттон-Вудс. В его 19 лет. собирается конференция по приглашению американского правительства, собирается 4 десятка представителей разных государств, в основном европейских. Это лето 44 года. Лето 44 года, через 9 месяцев война закончится. Европа уже лежит в руинах. Значит, американцы приглашают этих там французов, греков, ну вот те, которые не на гитлеровской стороне воевали. Бельгийцев, голландцев, вот всех этих. И затевает с ними такой разговор. Вы, мол, господа, как собираетесь свои экономики восстанавливать? Ну вот как свидетельствует, я просто мемуары читал на эту тему одного из участников этой конференции. Значит, он говорит, сначала все опешили, не могли понять, чего, куда американцы клонят. А потом представитель Госдепа американского говорит, нам достоверно известно, у нас есть, значит, разведывательные данные, достоверно известно, что у вас золота нет. Вообще нет и все. Поскольку у нас 75% всего золота мира. Остальное в Советском Союзе. А у вас вообще нет ничего. Нам ваши фантики, бумажки, не обеспеченные золотом, не нужны. Как будете восстанавливать свои экономики? Все спрашивают, а вы что предлагаете? А он говорит, мы вам поможем. И кредитами, и специалистами, и проектами, и чем угодно. При одном условии. Вы подписываетесь сейчас, здесь и теперь, подписываетесь под, соответственно, договором, что вы обязуетесь использовать доллар Соединенных Штатов в качестве резервной валюты. Что это значит резервная валюта? Это значит простую вещь. Франция, внутри Франции свои деньги, франки, да? А вот Франция с Англией, с Германией, с другими государствами должна рассчитываться долларами, вот, и все резервы иметь тоже в долларах. И мы, говорит, обязуемся, если вы подписываетесь, мы вашу экономику восстановим, вот, без проблем. И обязуемся, соответственно, поставлять необходимое количество долларов по мере наращивания вашего внутреннего европейского товарооборота, все больше и больше долларов будем давать. Поскольку тем девать некуда было, они и подписались. И вот то, что сейчас происходит, называется мировой финансовый кризис, это вот эхо того договора. И смотрите, американцы затеяли организационный предпринимательский проект по так называемой долларизации мира. То есть наводнении долларами, значит, всего остального мира. А смотрите, как это происходило. Очень занятно. Значит, вот Соединенные Штаты США. Вот эти европейские государства. Там Франция, Англия, Бельгия, Голландия, ну и так далее. Потом, после войны, уже присоединилась туда и Германия, и Испания, которая была фашистской, и Италия, они все туда же бухались. Вот. Соединенные Штаты, они подписываются, что доллар будет резервной валютой. Соединенные Штаты вбрасывают сюда долларов, большую массу долларов, для того, чтобы, значит, обмен между государствами и расчеты были в долларах. Смотрите, и доллар здесь зацикливается, он здесь начинает ходить между этими европейскими государствами. Вот. Он ходит нормально, и, значит, американцы все больше и больше сюда сбрасывают долларов, все больше и больше, по мере разворачивания этого европейского товарооборота. А в конце 60-х годов французский президент Де Голль, значит, вдруг усомнился, что, смотрите, все больше и больше здесь доллар, и у каждого государства все больше и больше его дает резервный фонд. Значит, они становятся большими, уже миллиардными. А американцы все туда больше и больше бумажек. И французскому президенту Де Голлю пришла в голову мысль, что-то, говоря, что-то подозрительно. Бесплатный сыр, как
известно, только мышеловка.
Да.
Спрашивается, что за мышеловка? А они же здесь установили. Они же здесь установили курс, что значит, одна тройская унция золота, а это 31,1 грамма, равно $1. А, нет, равно 35 долларов. $35 за одну тройскую унцию. Сейчас, кстати, $1200 стоит одна тройская унция золота. То есть какая инфляция с тех пор произошла. Французы погрузили весь свой резерв бумажный, долларовый, на сухогруз и повезли в Америку. Говорят, отдайте нам золото. Mm-hmm. Они говорят, извините, мы так не договаривались. Вот вы подписались. Mm-hmm. И эти бумажки, которые здесь ходят, они не предназначены для того, чтобы здесь, значит, соответственно, вернуться сюда. Сколько вы прекрасно знаете, что если в экономике вдруг оказывается больше бумажек, чем нужно, экономика разваливается, там дикая инфляция, а здесь копилось ни много ни мало в 6 раз больше годового ВВП США. Вот там в 60-х, 70-х годах он немножко поменьше был, а сейчас годовой, между прочим, $12 триллионов. Годовой ВВП. Чтобы вы понимали разницу, в России 1 триллион. Нет, 12 раз больше. А это 6 раз больше, то есть 70 триллионов. То есть, если это все сюда обвалится, если как бы французы сделают, и всем другим это захочется, ну, мало того, что все золото выгребут из Соединенных Штатов, да, эти бумажки просто все захлестнут. И экономика взрывает. Они заново, американцы, говорят, мы так не договаривались с вами, господа. Заново собирают, значит, соглашение, конференцию, так называемую Ямайскую конференцию. Значит, отменяют вот этот золотой стандарт, вот 1971 год, значит, его отменили, золотой стандарт. И говорят, мы вынуждены скорректировать исходный договор. Эта коррекция, значит, из нескольких пунктов состояла. Во-первых, мы должны ввести, да, во-первых, мы отменяем золотой стандарт. Отныне бумажки на золото не обмениваются. Это раз. Во-вторых, мы вводим, так попросту говоря, так вот можно это нарисовать, значит, границу. Границу между зоной, где вот это вот доллары ходят, и Соединенными Штатами. Но граница юридическая, то есть это не из колючки. Граница юридическая. Что это означает? Это означает, что они здесь делают такую дырочку, ну, условно я так нарисую, а фактически это означает, в Европе строят на свои деньги под Амстердамом гигантский банковский центр, который бы регулировал и лимитировал, лимиты устанавливают, сколько долларов сюда может пройти, сколько долларов сюда на законных основаниях. Ну, торговля же есть, да, с Соединенными Штатами. И не долларом больше. То есть любые попытки, значит, минуя вот этот пропускник, значит, должны натыкаться на жестко, в том числе военное, значит, предотвращение. Все спецслужбы, там, все таможенные, все пограничные, они все настроены на то, что, значит, если не официальным способом, а здесь жесткий лимит, очень небольшой по сравнению вот с этой суммой, дальше никаким способом доллары сюда перевести нельзя. Ну, например, если вы в кейсе повезете там $10 000, вас еще могут пропустить. А если вы повезете 1 000 000, вас уже не пропустят. Легально. Вот, просто на границе остановят и просто отберут. Я уж не говорю про там 1 000 000 000 или 1 000 000 000. Вот. И третий шаг. Они говорят, господа, у вас денег скопилось достаточно много американских долларов. Это собственность Соединенных Штатов. Вы ей пользуетесь. Будьте добры рассчитаться. Чем рассчитаться? Товарами, конечно. Из Франции сюда. Значит, духи, вино, моды, и все, что делают французы лучше, из Англии сюда Роллс-Ройсы, и все, что делают англичане лучше, значит, из Бельгии сюда металл, и все то, что делают бельгийцы лучше, на те суммы, которые у вас в качестве резервных фондов образовались. Чтобы вы понимали, что это за трюк, мы с самого начала замышляли, как бы вот в эту предпринимательскую схему, значит, которую американцы раскрутили на весь мир. Значит, $100 Соединенных Штатов обходится Соединенным Штатам 2 цента. То есть 5000 раз дешевле того номинала, который нарисован на этой бумажке. А если сейчас электронные деньги, которые появились в 80-х годах, там даже трудно посчитать, сколько стоят эти электрончики, которые переносят вот эти вот значки денежные. То есть туда ничем не обеспеченные бумажки или вообще ничего не стоящие значки под названием доллары, а оттуда полноценные товары. И вот с 70-х годов Соединенные Штаты стали расти как на дрожжах. Вот организационная предпринимательская схема, такая разовая, которая длится уже вот с 44-го года, посчитайте сколько? 70 с лишним лет. И смотрите, в 99-м году, да, сюда, в начале 90-х годов сюда подключилась Россия, значит, в Россию были вброшены первые доллары, вы сейчас прекрасно знаете, что доллары ходят просто свободно, да? Причем ни во Франции, ни в Англии, нигде доллары не ходят внутри стран. Там категорически запрещено. Вот у меня сестра живет в Германии, она замужем за этническим немцем, то есть он родился здесь у нас на Алтае, но когда была волна отъезда этих немцев, она, в общем, с ним уехала, хотя она не немка, а вот тем не менее она вот уже 17 лет живет в Германии, под Мюнхеном. Она просто рассказывала такую историю, которую в наши головы очень трудно уложить. Она говорит, они приехали из-за границы, куда за границу ехали, и осталось у них $300. Ну и что им делать с этими долларами? Они там все равно не ходят. Они их принесли в банк. Значит, принесли в банк, значит, хотим поменять на евро. Им говорят, ваши документы, значит, документы все проверили. Значит, мы у вас, вот вам бумажку выдаем, что мы взяли у вас $300. Мы эти бумажки берем на экспертизу, значит, и через неделю, пожалуйста, приходите за результатом. Неделю проверяли, чтобы $300 обменять. Вот сейчас пойдешь, значит, в любой этой лавке, в банковской, значит, за 5 минут это у нас делается, даже меньше. А там, соответственно, вот очень жестко к этому. То есть внутри никаких долларов не должно ходить. Россия сюда оттянула довольно значительную массу, и они ходят здесь внутри. Все самые большие покупки, как известно, у нас автомобили, квартиры и все остальное, за доллары покупаются. Ценники в долларах стоят, несмотря на то, что существует закон прямой, запрещающий. Но американцы какое-то время, да что за она такая, американцы какое-то время выиграли. Потому что, смотрите, нависла угроза, что вот эта вот штука может вот сюда обвалиться. А в 99-м году это тоже предпринимательская схема. То есть, но уже русская, российская. В 99-м году из России, значит, минуя вот этот вот официальный санпропускник, минуя через хакерские схемы, сюда было $4 миллиарда переброшено через Bank of New York. Вы можете газеты открыть, там был такой шум в 99-м году по этому поводу. Американцы жутко испугались. То есть если можно 4 миллиарда перебросить, значит, незаконно с помощью вот этих хакерских приспособлений, а сейчас же все на сетях делают, то Где гарантия, что 40 не перебросят или миллиард, или триллион? Да? А если отключиться, то, в общем, будут американцы могут очень сильно пострадать. То есть там, когда эти две башни террористы развалили, там 3000 человек погибло. Это трагедия, жуткая трагедия. А если сюда перебросят 4 триллиона, это вся страна превратится в банановую республику сразу. Американцы жутко испугались и уже тогда стали, в общем, готовиться. То, что произошло 3 года назад, вот, говорят, что это ипотечный кризис. Никакой не ипотечный кризис. Ипотека там занимает от этого продукта, валового продукта, 1.5%. Она ничего не может серьезно навредить. Даже если там вся ипотека рухнет с потрохами. Это американцы сами заблокировали вот эти банковские операции в Соединенных Штатах и стали постепенно вот этот пузырь спускать, поскольку он навис со страшной силой. Вот то, что у нас кризис. На самом деле никакой не кризис. Это вот то, чтобы вы понимали, что предпринимательские схемы действий, которые специально разовым образом придумываются, они бывают очень простенькие. А бывают вот такие гигантские, на десятки лет, которые втягиваются с полмира. Может, здесь вопросы есть какие-то?
Ну вот 70 лет, что вас инвестировали, можно думать раньше, что такое идет обман.
Нет, а вот смотрите, любая схема и предпринимательская схема, она такая, что она как бы шаг за шагом разворачивается, а не все время на шаг впереди. Вы ничего не можете сделать. Вы повязаны руками, руки и ноги у вас повязаны всякими обязательствами. Пока вы там выпутываетесь, они следующий шаг разворачивают. И все время на шаг впереди. Они ему вернули все равно. Они ему все равно вернули, и ничего он от этого не выиграл. Он только ухудшил ситуацию. Вот сейчас Франция попала в дикую ситуацию, и неизвестно, как она будет из нее выпутываться. Вот если бы Дубой, может быть, не сделал бы вот это вот, не дернул, видишь, может быть, до сих пор бы это все длилось, вот как оно длилось вот, за того. И смотрите, сейчас в мире огромное количество структур, отдельных людей и целых государств, которые постоянно придумывают те или иные схемы предпринимательские. Те или иные ходы разворачивают. Вот вам еще один пример, чтобы вы понимали, что это... Таких примеров я могу, в общем, не переставая 12 часов приводить подряд. Все знают, кто такой Билл Гейтс, да? Он сейчас, вот на нынешний год, он считается самым богатым человеком. Там 54 миллиарда, что ли, его личное состояние. Вот только недавно было опубликовано. Значит, как сделаны эти миллиарды? Знаете, на чем? То, что делает Microsoft, вот этот его Word, знаменитый, это не самое лучшее программное обеспечение. Существуют гораздо более функциональные, более быстрые, более, ну, по разным характеристикам, значит, лучшие программные продукты. Но, несмотря на все эти вот, как бы, качественные отличия других программных продуктов, вот уже 30 лет, значит, Microsoft и Билл Гейтс во главе с этим Microsoft, все время впереди, и все равно на шаг впереди. Как он это делает, знаете? Значит, Microsoft и Intel. Две компании. Одна делает софт, это программное обеспечение, другая делает хард, железо, компьютеры. Что они делают? Они договорились между собой, руководство той и другой компании. Что они делают? Microsoft отрабатывает, устанавливает стандарты на программное обеспечение. такие, что предыдущее поколение Intel железа его не берет. Значит, и, соответственно, выбрасывают на рынок. Выбрасывают, люди, значит, начинают это соображать, устанавливают, покупают от программного оборудования, железо не тянет. Покупают новое железо. Intel следующие модели. Допустим, четвертая модель была, а потом Pentium, пятая модель. Значит, выпускает, и выясняется, что предыдущий сок, который был, только что был впереди, он уже не годится для этого железа. И вынуждает, поскольку это все лицензионное, это у нас здесь пиратство, да? У них это все очень жестко контролируется. Значит, у тебя программное обеспечение не годится для нового железа. Ты должен следующую версию софта купить, она потребует новую версию железа. И они 30 лет вот так вот по лестнице, весь, все человечество вот так вот за ними бегает, туда-сюда, и вырваться не может. И это тоже предпринимательский, организационный предпринимательский проект. Хотя продукт дерьмо. Вот просто натурально, особенно вот последний, там, типа виски. Значит, она вообще, если кто не пробовал, попробуйте. С ней вообще невозможно работать.
Не поможет, зачем мы
это делаем, честно. Понятно, зачем. Чтобы деньги собрать. Вам деваться некуда. Они говорят, ой, извините, мы ошиблись. Вот сейчас будет 10-я модель. Вот как у нас здесь, значит, нам кафедру отремонтировали, дали новые компьютеры на кафедру. Значит, установили, я говорю, поставьте мне 3-ю. Модель. Извините, мы не можем. Мы организация, и нас контролируют. Если мы поставим, мы гигантский штраф заплатим. У нас лицензионное это все. Обязано. Ставят мне 7-е. Я 3 месяца разбирался с этой машинкой. Я говорю, а если этот сбой дадит, свет, мы будем ставить 10-й. Вот. И никуда не денешься. Вот придумали такую простенькую штучку. Вот по лестнице вот так, туда-сюда, друг за другом. И все. Какие здесь есть вопросы? Вот. А теперь смотрите. Примеров можно сколько угодно плодить. Вам главное понять принцип, что предпринимательство – это не бизнес. Предпринимательство – это нечто новое такое, чего весь мир не видел. И оно бывает разным. Вот там продуктов, товаров, которые вот обычные, какие-то услуги новые, но здесь, в общем, разнообразие не очень большое. Тут уже все давно окучено, и достаточно трудно что-нибудь новое такое придумать, радикальное. А вот в организационных предпринимательских проектах здесь очень немеренное поле. Наука здесь вообще бессильна. Она эти схемы не видит. Смотрите, все правовые системы, уж на что западные, отработанные тысячелетиями, начиная с римского права, они эти схемы не видят. Не видят. То есть нет за что. Не за что привлекать. Они могут только разрушать схемы. Как только начинают это понимать, что вот здесь, допустим, от налогов уходят, здесь там еще что-то такое делают. Значит, выводят какой-нибудь новый, поправку нового закона и схему разрушают. Тогда предприниматель придумывает много, чего не было и чего закон не видит. Заранее предвидеть, что это будет, вообще невозможно. Поскольку большинство из тех, кто этим делом занимается, уже настолько изощрены, что предвидеть их следующий предпринимательский ход практически невозможно. Вот в этом отношении Россия одна из первых в мире. Русские, вот эти вот организационные предприниматели, вот с товарами мы нифига делать не умеем. Вообще ничего. То есть все понятно. Все, что наше, то вообще лучше не покупать. Но вот организационные вот эти вот штуки делают такими, что, в общем, даже американцы уже стали побаиваться. И это не противозаконно. Предотвратить невозможно, сколько ни пытались. Более того, утверждается такая вещь, что если раньше мировые войны были с помощью танков, а еще раньше там с помощью копий и мечей, то сейчас мы вступили просто в качественно иную ситуацию. Война уже давно идет, и это война предпринимательских схем. Кто мощнее придумает новую схему? Если ты придумал, у тебя конкурентов нет. Ты просто снимаешь сливки и либо придумываешь новую, либо не придумываешь. Иногда это очень простенький какой-нибудь случай. Вот я с группой преподавателей несколько лет назад был в Швеции. Нам шведы рассказывали такую историю, которая почти уже легендой стала. Один из их соотечественников, не помню его фамилию, он шведский, это типа Ларсен. Забыл. Сейчас один из самых богатых людей в мире. Ну, в Швеции. Не в мире, в Швеции. В чем состоит он? Сделал разовый предпринимательский ход и стал одним из самых богатых людей Швеции. Жил совершенно случайно. Как легенда гласит, значит, жена его послала в магазин за продуктами, а была осень, и было скользко. Он нес молоко, упал, и молоко разбил. Ему в голову пришла идея, зачем использовать стеклянную тару, когда можно использовать бумагопластик. То, что потом было названо тетрапаком. Вот. Значит, он быстренько сообразил, быстренько перехватил небольшой кредит, значит, организовал эту линию по выпуску первых вот этих тетрапаков для молока. Запатентовал это дело. А потом выяснилось, что это, оказывается, нужно всем. Вот. И все вынуждены были у него этот пакет покупать. Вот. Поскольку там воровать нельзя, там заставят. И он просто за год стал мультимиллионером. Все бросил и, в общем, живет все так. Припеваючи. Да. Это разовый предпринимательский ход.
Жена
вовремя.
Жена предпринимательская.
Вот для жены-то как раз это было рядовое явление. Каждый день посылал. Так. Вот это то, что я хотел вам сказать по поводу предпринимательства. То есть это вещь, во-первых, серьезная. Во-вторых, это на самом деле, вы понимаете, что это вещь развивающая. Вот эти батареи, у нас бы не было таких батарей, если бы это не было чем-то доказать предпринимательский проект. Ну и все остальное, вот чем мы сейчас пользуемся. Вот. С тех пор, когда это все стало массовым и все стало вот так вот. С одной стороны, становится тяжело жить, потому что вокруг одни вот эти волки-предприниматели. Значит, то одно сделать, то другое. Вообще любой предпринимательский ход, даже если он касается просто выпуска нового товара, это нарушение баланса в экономике всегда. Вот. А если ты делаешь еще вот такой какой-нибудь организационный ход, то это просто все страны разрушаются, значит, там, ну и так далее. Вот. То, что с нами происходит сейчас. Это, в общем, вещь такая серьезная. Ну, а дальше я бы остаток времени поговорил по поводу образования. Да? По поводу образования в связи с предпринимательством. Да? Это тут тоже есть о чем сказать. Вот первое, что я должен сказать, что существующая система образования, которая сложилась не сегодня, не вчера и даже не 100 лет назад, а сложилась... Вот, как бы вот эта вот классно-урочно-предметная система, это 15 века. Известно, что Ян Амос Коленский был такой чешский педагог, знаменитый теперь на весь мир. Он придумал вот эту классно-урочно-предметную систему обучения. Он ее придумал, он прям так и писал, для того, чтобы дураков, набранных из деревень, безграмотных, учить элементарной грамоте и прививать знания предметов. И для этого вот эта вот как бы классно-урочная предметная система им была сконструирована. До этого способы обучения были совсем другие.
классах никто не сидел, значит, уроки по звонку, значит, никто не проводил, предметов никаких не было. Вот. У нас, смотрите, прошло 500 лет. Прошло 500 лет. Значит, в других странах там стали изменения делать, особенно вот в последние, там, в 20 веке, особенно когда вот это вот предпринимательство стало раскручиваться. Стало понятно, что сколько предметов не читай, химию, физику и так далее, предпринимателей не научишь, не воспитаешь. Там совершенно другие навыки нужны. Как бы предпринимательское мышление, оно состоит не из компонентов знаний, которые предметная школа дает. А у нас это до сих пор практически 100%. В вузах, вот я вынужден, хотя я считаю, что это давно устаревшая форма, совершенно никчемная. Вот. Значит, и в школах тоже. Вот когда вы даете школьникам там физику, химию и так далее, смотрите, а он же ведь не ученым химиком будет. Он придет на производство и станет организатором, там, начальником цеха. У него нет элементарных навыков организационных, управленческих и так далее. Школа это вообще не дает. Нужно, смотрите, нужно давать способы работы, допустим, управленца, организатора, там, ну, еще кого-то, того же самого предпринимателя. Школа это вообще сейчас не дает. Вообще. Она не приспособлена, в принципе, для современной жизни. Это вот отрыжка вот этой 500-летней истории. Вот. Как хотите, относитесь к этому, но это так. Это давно доказано, и даже не сегодня, это и 50 лет это обсуждались, и еще в начале, вот, когда только большевики пришли к власти, тоже обсуждалось, какое образование должно быть в Советском Союзе, как оно должно быть устроено. И смотрите, остановились на том, и это до сих пор длится. Сегодняшнее образование предназначено для того, чтобы воспроизводить таких же людей, какие жили вчера, позавчера и в прошлом. Она не ориентирована на будущее. А уж если говорить про вот эту вот, про предпринимательскую деятельность, которая, смотрите, является механизмом развития. Школы и вузы не учат людей, которые смогли бы включиться. Это же все самоучки. Все самоучки. Либо они попадают вот в такую неформальную структуру типа ММК московского, методического кружка, где, собственно говоря, научаются очень многими вещами, но не тем, которые даются в вузах или в школах. Это вот первый принципиальный момент. Современная школа не предназначена для современной жизни. Она должна изменяться. Институт образования – это консервирующий институт. Консервирующий. То есть мы выпускаем человеческие консервы. И это, в общем, печальный факт. И если вы ощущаете, наверное, как давят сейчас из Москвы, вот, это давление совершенно однозначное. То есть некоторые думают, что там, в общем, придурки собрались, типа Фурсенко, но он правда похож иногда на придурки. Вот. Но вопрос не в придурочности. То есть уберут Фурсенко, придет точно такой же другой. Точно такой же другой. Смотрите. Пытается сломать современный существующий механизм школы и заменить другим. А заменить очень сложно, поскольку люди-то, они все такие есть, они же вот такими не станут, да? А требуют, например, вот почему вы здесь сидите, требуют внедрения предпринимательской деятельности, значит, в образовательное учреждение. А школа вообще к этому не готова. Просто не готова и все. Во-первых, основой существующего образования является предметное обучение. Предметное обучение. Вот для того, чтобы вот в таком ключе работать, предметное обучение, оно просто не нужно. Оно просто вредно. Поскольку, смотрите, мышление, в частности, предпринимателя, мышление предпринимателя, когда вот он такие схемы разрабатывает, он или вот целое государство японское, вот, оно работает в разпредмеченных формах.
предметы нужно как бы разобрать, разложить на части, и из них складываются вот эти вот комбинации разные, новые комбинации, которые Шумпетер называл предпринимательством. Мы, продолжая вот этот как бы маховик предметного обучения, мы, в общем, нашу страну держим за ноги. И это очень плохо. Вот система образования должна изменяться. Это как бы всем очевидно. Более того, вы, как руководители образовательных учреждений, вы должны понимать одну такую вещь, что, ну, я думаю, что на ваш век еще хватит там прожить в этой школе, но вот те, которые уже после вас придут, они уже не смогут так работать. Вот эту форму образования скоро разрушат, просто разрушат, поскольку она на самом деле мешает. Мешает нашей стране быть на равных. То есть, либо у нас будут такие полубандиты, как, ну, рано или поздно, конечно, правовая система, она там вывернется и придумает какие-нибудь механизмы блокировки. Но вопрос-то в том, что, смотрите, наша страна не развивается. Вот развитие от того, что там президент сказал, что вот там у нас развитие там с темпом 4% идет, имея в виду валовый продукт, это не развитие никакое. Это все равно, что сказать, вот хозяйка тесто поставила, значит, и на 4% оно выросло. Значит, это не развитие, это просто тиражирование одного и того же. А развитие – это когда качественно новое, такие батареи, а не те чугунные, которые были до того. И это совершенно другое качество. Когда вот такие окна, а не те, которые с дырами были раньше. И это другое качество жизни. Даже вот этот потолок и то. Да, берить не надо. Снял, поставил и все. Но смотрите, и наша страна движется в фарватере. Вот они, значит, сделали вот этот потолок, потом нам сбросили, мы счастливы, что вот как бы чуть-чуть, значит, приобщились. А у них-то уже другой уровень. И так далее. Теперь смотрите, как может, в каком направлении может меняться образовательная система. И здесь можно говорить о двух, как бы таких принципиально разных направлениях.
Изменение образовательной системы. На двух.
Первое. Это изменение содержания образования. Изменение содержания. Посмотрите, не предметы нужно преподавать, а воспитывать. Ну, если так, предпринимательские схемы – это не единственные. Ну, так сказать, воспитывать предпринимательское мышление. И это, смотрите, это совсем просто другой способ работы. Во-первых, сами преподаватели и учителя, они должны в этом хоть что-то понимать. И вот от того, что вы сейчас услышали от меня, это ничего не изменится. Вы же не сможете работать вот в другом ключе.
Конечно.
Но смотрите, изменение возможно будет только тогда, когда от предметного что школа перейдет к, смотрите, к деятельностному как. То есть учить нужно не... Что такое атом? Вообще, на самом деле, он никому не нужен. На самом деле, вранье, атомы появились только потому, что, я вот так по секрету вам скажу, потому что атомную бомбу надо было делать. Вообще-то на самом деле нет, стоит. И никаких атомов на самом деле нет. Это теоретическая конструкция мыслительная. Она понадобилась для того, чтобы решить определенный класс задач. Создание атомной бомбы. Если бы этого класса задач не было, про них, может быть, никто и не говорил. И тем более никто бы не вдалбливал бы школьникам. Вот, у меня внуку сейчас 14 лет, вот летом я с ним попытался, значит, ну это там по физике, по математике немножко нехорошие дела в школе. Мы с женой попытались его чуть-чуть подтянуть. Ему это не нужно вообще, просто не нужно. Он прекрасно знает, что он обойдется в этой жизни вообще без этого. А то, что нужно, школа не дает. Просто не дают и все. Вот как это все устроено? Как он должен, вот когда школу закончит, как он должен двигаться, как он должен работать в той или иной области? Этому школа даже элементарно азы не дает. Второе, здесь же, вот здесь, от предметного что к деятельностному как. Это без этого перехода, если школа не начнет себя сама менять, ну, ее просто уничтожат и все. И это уже как бы не за горами. Далее, вот следующие пункты, которые, если, смотрите, не знание передавать, не знание, а понятия. Понятия и деятельностные схемы. Этому вообще не учат, даже вообще близко нет. Не все, уверяю вас, не все схемы мошеннические. В нашей стране они вообще сплошь и рядом. Даже Советский Союз делался по определенной схеме. Вот. Ни на каких историях про это вообще не говорят. А говорят только, этот сказал то, а этот сказал это. Значит, этот плохой, а этот хороший. Это не является современным образованием. Вот в западных странах и даже в Японии этим вопросам уделяют просто колоссальное значение. 60-70% это вот эта сторона, а не вот эта. То, что у них дается. Смотрите, у нас только уроки. От уроков к тренажерам по отработке схем действий в той или иной ситуации. У нас в школах даже вот аудитории построены таким образом, и это тоже издалека идет. Вот, допустим, если взять Америку, у них аудитории устроены очень интересным образом. Я когда первый раз увидел это, поразился. Значит, из любой аудитории можно любую конфигурацию сделать за 5 минут. Для игровой, для, значит, там, общей обстановки, для там, разделения, ширмы тут же, значит, разгораживаются. У нас школа вообще к этому не готова. Вообще. Просто. Значит, у нас приходит... Вы знаете, как это делается. И я, и вы, и все остальные. Приходим, сколько-то поговорили, поспрашивали, оценку поставили, считается, что вы чего-то передали, они чему-то научились. Вот это почти, ну, еще чуть-чуть, это вообще просто обессмыслица. То есть, если к этому, вот, к этим трем вещам не готовиться, то, в общем, это все равно, что... затягивать себе петлю на шее. Понятно, что это не завтра случится, но я думаю, что чем дальше, тем больше будут просто через колено это заставлять делать. И это было бы, смотрите, и это было бы такая вот предпринимательская струя в школе. То есть в школе вот новое в школе – это вот прежде всего изменение содержания. Если оно делаться не будет, то, в общем, ничего не будет. То есть нельзя думать, что предпринимательство, когда вас заставляют в школах вводить предпринимательскую деятельность, это вас заставляет там деньги зарабатывать на коммерцию. Это не самое главное. Хотя если вот это ввести, то вот здесь появится второе направление этих изменений. Превращение образовательного учреждения в предпринимательскую структуру. Вот. То есть организационные изменения самой школы, не только вот содержание предметное заменить на другое, не только там знания заменить на... Знания, конечно, тоже нужны, но не в том объеме, в котором. Вот как Георгий Петрович говорил, а он одно время работал полтора года в Академии педагогических наук, его сюда приглашали, а потом в 1979 году его приглашали в Олимпийский комитет для подготовки к Олимпиаде 80-го года, которая в Москве проходила. Он утверждает такую вещь, что если взять все предметы к чертовой матери выбросить, а школьников просто за три года обучить категориальному анализу и способом работы с категориями, они все эти знания сами будут строить в лучшем виде и лучше, чем всякие учителя. И не нужно 11 лет. Просто не нужно. Но понятно, что у нас 3 миллиона учителей, и просто так никуда не денешься.
Да?
Учителей надо новых
тоже.
Вот в том-то все и дело. Да. Но вот моя задача в том, чтобы как бы вот хоть чуть-чуть приоткрыть, в какую сторону ветер дует. Впрямую так сказать не могут, что вообще говоря, нужно всех 3 миллиона уволить, а взять где-то других. И не 3 миллиона.
Я переживал, что ты сказал в конце, что
будет пригласить лучших учителей из Академии. Скорее всего, так оно и будет. Скорее всего, так и будет. А нам сказали, вот ректор приехал, совет ректоров, и там выступал Фурсенко. Он говорит, задача на 3 года, значит, на 3,5 миллиона студентов уменьшить. Вот сейчас 7 миллионов, и должно быть 3,5 в стране. Единовременно обучающихся.
И
вузов. Да. Ну, у нас же сейчас вот пирамида вот такая. Стоит. У нас высшее образование, это вот так, 70%. 70% высшее и 30% среднее. Пирамида перевернута. А можно наоборот сделать 70% среднее. Чтобы люди работали.
Работяг, да.
А 30% высшее. Но высшее не то предметное, которое вот до сих пор, а совсем другое. То есть организаторов нужно готовить, управляется, то есть всех остальных, предпринимателей тех же самых и так далее. Вот. Финансисты, если бы я вам про финансы начал рассказывать, вот то, как у нас сейчас здесь обучают, несмотря на то, что я сам за кафедру финансов, но я не могу это переломить, есть же государственные стандарты, я же ничего не могу сделать. Хотя я прекрасно знаю, что все современные финансисты, они все работают на финансовых схемах. И все на предпринимательских, то есть на финансовых схемах работают. И обучать нужно совсем не этому. Может быть, здесь какие-то вопросы есть?
Надо практически
70-30
берет.
Значит, сейчас многие университеты...
Такой?
Всегда берут. Нет, всегда берут колледжи. Вопрос стоит,
значит, университеты как бы будут
сопротивляться, но лучше всего
количество.
Не, так они же закроют их
в вузах,
и все. Значит,
найдут
способ. Ну,
раньше ты университет был, да, практически.
Ну вот сейчас, вы откройте, значит, сайт Министерства образования, там есть, значит, повешены результаты рейтинга, значит, по ЕГЭ, которые поступали в этом году. Значит, там 410 вузов. вузов. Вот 410 вузов в стране поступало. Значит, и все 410 разбиты, значит, вот, ну, как выстроены в рейтинг, значит, по среднему баллу ЕГЭшному на один предмет. Вот. Значит, первая группа это 70 и выше на один предмет. Ну, то есть, допустим, математика 70, там, русский язык 70, ну, а в среднем там, вернее, а в сумме 210, да, и больше. Значит, это 45 вузов. Вторая группа, это, значит, от 50 до 70. Это 120 вузов примерно. А остальные надо закрывать. Они только так и написаны. Синяя зона. Не, они все здесь.
Они все здесь. Вот. И плюс еще шлейф этих зерновых, плюс столицы,
шлейф. Это все там же. Вот просто лицензию не будут давать, и все. И они сами умрут.
Но они на самом деле чувствуют себя плохо.
Ну вот наш университет на 99-м месте.
И получится, что
в котором будет вуза, и в городе попадает, то два, и в городе вообще не будет вуза. И все. А дальше иди работай,
а дальше заработай.
Так у нас еще плюс. У нас же сейчас, вот смотрите, если вы возьмете статистику за последние 5 лет, у нас выпускники вуза, смотрите, вот допустим, позапрошлом году я просто эту статистику специально брал, прошлогоднюю еще не видел, а в позапрошлом году, поступившие в вузы, это 120% от окончивших школ. Вот так. А 20% больше, чем школьники? Нет. Первично поступили. То есть те, которые раньше не имели высшее образование, они поступили. То есть мы поголовно даем высшее образование. Оно кому? Оно никому, потому что вот даже вот в этом достаточно благополучном университете две трети, это, в общем, баланс. На самом деле они здесь не должны учиться.
Не
вообще ничего нет. Я когда иногда, вот я финансовый менеджмент тут преподаю, я говорю, 15% от 60 миллионов. А то есть четвертый курс и долго думает еще с помощью калькулятора. Делать нечего, это финансист через год будет. А у меня жена профессор в политехе, она на кафедре физики. Значит, преподает. Там вообще они приходят туда, они не знают, как синус берет и что это такое. Это вообще жуть. Это просто жуть. То есть вот это вот оставшиеся, смотри, 160, а здесь 310. Вот разницу вообще нужно закрывать. Вот это считается востребованные вузы, это благополучные, а это неблагополучные.
Дело там не в том, что там вышли работники, дело там в том, что на чужие никто сдал не вы, ну все же это
даже. Знаете, у японцев есть это хорошая традиция, значит, там давно уже она заведена. Значит, больше 3 лет в одной школе или в одном вузе преподаватель работать не может. Не имеет права.
Ну, не только про школу, не буду говорить.
По закону. Вот у них в результате вот такая ротация. В одной школе проработал 3 года, тебя переводят в другую школу. И там каждый год, 1 сентября, значит, выстраивают этих новых учителей на обозрение всем и, соответственно, на курс. Вот. Ну, неплохо бы у нас ротацию, допустим, с московскими профессорами сделать.
Да,
вот. Поскольку там шелухи-то иногда бывают получше, чем у нас. Так, ну и последнее, что я здесь сказал, сейчас время уже заканчивается, значит, про управление. Да? Управление
образовательными учреждениями.
Вот в связи вот с этой предпринимательской деятельностью, то есть изменением содержания и организационных форм,
значит, я опять же вот в той же самой струе буду говорить, как и до сих пор. Не в научном плане, что такое управление. Это, в общем, на самом деле неинтересно, и вы это прекрасно знаете. А просто другое. Смотрите, какие есть типы управления, то есть способы работы по управлению. Во-первых, есть такое представление, что управление – это, смотрите, так называемое субъект-объектное управление. Вот, значит, есть субъект, вот он воздействует на объект, причем под объектом может понимать все, что угодно. Это может быть коллектив, это может быть отдельный человек, это может быть какой-то процесс, значит, который объективно существует. Вот. Это так называемое субъект-объектное управление. Есть другой тип управления. Это так называемое управление с обратной связью. И вы тоже прекрасно знаете. Есть, значит, вот, какая-то система управляемая. Управляемая система. Ну, школа там, или там коллектив, учителей, или еще что-то. Значит, которая что-то делает. Да? А есть управляющая. Да. Управляющая. Управляющая в зависимости от того, значит, что на выходе здесь получается, значит, получает информацию, значит, об этом и делает коррекцию, значит, управляющее воздействие. Это так называемая схема обратной связи, которую во время войны придумал знаменитый математик Норберт Винер. Отсюда вот вся кибернетическая вот ветвь, значит, пошла и так далее. Но такое представление об управлении и применительно вот всяким общественным системам сплошь и рядом, значит, используется. Есть такое представление об управлении. Значит, оно, в отличие вот от этих, еще более распространено. И, значит, это так называемый социальный, тип социального управления. Что, вот, когда, смотрите, когда говорят, что директор управляет своей школой, директор школы, или там, значит, ректор управляет вот этим университетом, или там президент управляет страной. Вот что имеется в виду? А имеется в виду, смотрите, что? Значит, способ работы, смотрите, какой. В обязательном порядке есть два иерархически сопочиненных уровня. На ниже лежащем уровне, я вот так вот нарисую человечка, но это может быть целый коллектив. Это подчиненный. Подчиненный или зам, или исполнитель, без разницы. То есть это тот, кто ниже уровнем находится. А на вышестоящем здесь находится, значит, управляющий, или начальник, или директор, или тот, кто выше рангом. И все управление сводится к тому, что здесь формируются цели и задачи, они спускаются в виде приказов, распоряжений, указов на нижестоящий уровень, а эти обязаны, соответственно, двигаться по исполнению и не обсуждать, правильно или неправильно.
Армия.
Это армия, это 100%, но и все остальные, между прочим, посмотрите по телевизору, каждую неделю показывают, можно посмотреть. В кабинет президента какой-нибудь приглашается министр или губернатор, или еще кто-то, видели наверняка. Садятся друг напротив друга, и этот кратчевым голосом, мягким таким, говорит, надо сделать вот это, вот это. Есть, и пошел. Попробуй не сделай. Вот. И результат очевиден. Отсюда снимут, другого сюда поставят, и все повторится. Вот смотрите, есть, я могу еще штук 5-6 разных схем управления нарисовать, они больше или меньше отличаются от этих. Вот смотрите, это все для современных систем деятельности непригодные схемы управления. Просто непригодные. А на смену вот этим всем, и это сейчас все больше и больше приходит,
совершенно другой. Его можно назвать так, семиотическое управление.
Семиотическое.
Ну, чтобы вы понимали, семиозис по-гречески это знак. Да? То есть это как бы за счет знаковых структур. А нарисовать это может таким образом. Если человек или группа лиц, значит, по отношению вот к другой группе лиц становится в управленческую позицию, то речь не вот здесь, где же прямое должностное подчинение. Ты здесь вот в одном должностном месте, здесь в другом. И этот прямо тебе подчинен. А где эти люди? Они не подчинены. Этот фактически выходит из этой же толпы. Они ему не подчинены. Но если он придумывает, я вот так вот нарисую, значит, схему, деятельностную схему, и садит эту схему на этих людей, фактически втягивает их в эту схему, эти люди вырваться уже не могут. Вот то, что ваш коллега спрашивал, почему же никак не может весь мир вырваться из схемы долларизации мира. Схема настолько мощная, что они вынуждены, даже если не подчинены. Все предприниматели действуют вот таким образом, таким способом управления. Вы как, допустим, директора, вы можете, конечно, прекрасно знать, что мы вот переходим там от предметного, что к деятельностному как. Ну, хоть ты хоть полно голове пиши, они же никуда не перейдут, если они к этому не готовы. Да? А если построишь схему, которая постепенно, шаг за шагом, в эту сторону будет вести, глядишь, лет через 10, оно что-то изменится. Да. И вот, на мой взгляд, вот такой тип управления, он уже сейчас играет очень большую роль. А чем дальше, тем больше будет. И, в общем, деваться некуда. И, в общем, весь пафос моего сегодняшнего выступления состоит в том, что, в общем, нужно помаленечку начинать с этим хотя бы обучаться, разбираться и так далее. Вот. И к этому готовиться. Во всяком случае, хотя бы размышлять на эту тему. Иначе будет поздно. Оставим два десятка школ на всю большую страну и 5 университетов. А все остальные вон на лес повал, лес валит. Ну, китайцы или куда, не важно. Не важно. Важно, что они штаны просиживают, значит, в конторах. Значит, и на мерседесах вон, сколько ездит этих, которые на телеге-то недостойны. Так работы полно, у нас же все развалено. У нас нет организаторов, которые способны это все ресурсы, значит, закрутить и организовать. Все делают только деньги. Значит, схватил, слинял, все, на этом все закончено.
К сожалению, не пройдет.
Спасибо, зерно нам положили.
Ну, слава. Я очень рад.